Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1027-я встреча у нас с вами. Мы с вами в первом послании Петра, в первой главе. Мы идем достаточно медленно, но я надеюсь, что сегодня, ну или уже точно в следующий раз, мы с вами ускоримся. Мы читаем вместе первую главу, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Да, друзья мои, порою Петра называют темным, необразованным рыбаком, и на самом деле, конечно, это совершенно несправедливо. Никого, кто пробыл бы 3 года у ног Христа, нельзя назвать необразованным и темным, независимо от того, кто он такой. Но я знаю, что некоторые критикуют Петра за его греческий язык. Дело в том, что греческий для него был не родным, его родной язык арамейский. И Петр по-гречески пишет очень плохо, особенно во втором послании. Но ведь пишет же и пишет на неродном языке. Честно говоря, я вот и так не напишу. Да и многие образованные богословы со степенями тоже, думаю, не напишут так по-гречески. Они скажут, ну как, это же не родной для меня язык. Ну подождите, а как же тогда Петр? Так что те апостолы и те авторы Нового Завета, которые писали на греческом лучше Петра, те, может быть, и вправе его критиковать. Хотя я и в этом сомневаюсь. И, конечно, они его не критиковали. И тем более это не мое дело, не моя задача. Итак, Петр говорит здесь весьма сильные вещи. Он открывает доктрину избрания. Кстати, я в прошлый раз прочитал на эту тему фрагмент из одного библейского комментария, и я признался, что не сразу понял, что там написано. Кстати, сказал я это отчасти в шутку. Хотя вижу, что далеко не всегда люди понимают мои шутки. Помните, как в передаче по посланию к евреям я сказал, что если Павел не написал это послание, то он написал всего 13 писем, а он вряд ли остановился бы на таком несчастливом числе, как 13. Мне казалось, что все поймут такую шутку, что все будет нормально. Однако в результате я получил несколько гневных комментариев от людей, которые упрекали меня в суеверности. Мне пытались популярно объяснить, насколько я в этом не прав. Но понимаете, это была всего лишь шутка. И есть куда более серьезное основание полагать, что послание к евреям написал именно апостол Павел. Да, порой у меня такое бывает. Вот пытаешься пошутить, пытаешься сказать что-то так вот с улыбкой, а воспринимают совершенно серьезно. Ну, в прошлый раз я сказал, что не сразу понял этот фрагмент из комментария, но потом-то все-таки понял. Я возвращаюсь к этой формулировке из библейского комментария. Она вполне понятна, хотя и не с первого раза. Однако она снова и снова наводит нас на одну мысль. Мысль эта о том, что великие доктрины, такие как предизбрание, предузнание и предопределение, это Божья сторона вопроса. И мы, люди, просто никак не можем в этой жизни окончательно во всем этом разобраться, найти абсолютно исчерпывающие объяснения, исчерпывающие ответы на все вопросы. Потому что мы ведь имеем дело с бесконечным, безграничным Богом, который знает все. И его предузнание означает, что Богу известны и все потенциальные, все возможные замыслы, так же, как и то, что он реально собирается сделать или уже сделал. Вот это и есть часть Божьего решения. И еще раз хочу процитировать доктора Льюиса Чейфера, из которого мы с вами уже читали в прошлой беседе. Он пишет: «Божье предузнание – это то, что задумал и постановил сам Бог. И таким образом все события, от самого малого до самого великого, происходят согласно Божьему указу для достижения Божьей суверенной цели. Итак, пишет Чейфер, Божие предузнание тесно связано с Божьим предопределением. И точно так же Божие предузнание нужно отличать от всеведения. То есть от того факта, что Бог знает все, в том смысле, что Бог знает не только замысел, который Он реализует сегодня, но также и всякий другой возможный замысел. Ведь Бог бесконечен, и Ему известно бесконечное число замыслов. Однако исполняет Он именно этот. Конец цитаты из Льюиса Чейфера. Если вам такое положение дел не нравится, ну, друзья, ну что ж, это ваши проблемы. На вашем месте я бы еще раз все это серьезно продумал. И стоит учитывать, что наш с вами разум не просто ограничен, но очень или весьма ограничен. И человеческий мозг, сколь бы гениальным он ни был, не способен в этой жизни познать вечного Бога Вселенной целиком. А Бог, между тем, в отличие от нас, всеведущ. Он знает все. Все реальное и все потенциальное. И даже все невозможное. Не знаю, как вы, а я готов доверять Ему. Доверял до сих пор и намерен доверять и впредь. Ну а теперь читаем третий стих. И перед нами весьма интересное развитие темы. Петр как бы оглядывается назад. Давайте прочтем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть Петр говорит о том, что Бог Отец уже сделал. И да, друзья мои, здесь перед нами снова Троица. И слово «благословен» – это, кстати, не то же слово, которое мы находим, например, в Нагорной проповеди. Там было слово «макариой», и оно относилось к людям. Его переводят как «благословенные» или в русской Библии как «блаженные». Ну а здесь слово «эулогетос» – буквально «прославлен». И в отличие от «макариос», это слово никогда не используется в Новом Завете применительно к людям. Бог никогда не прославляет человека. Наоборот, человек прославляет Бога. И при этом ведь Бог наш Отец. Да, я понимаю, что это звучит достаточно необычно. Сегодня в мире устроено так, что отцы хвалят детей, но очень редко бывает, когда сыновья и дочери начинают, особенно публично, хвалить своих отцов. Мы же с вами призваны славить, хвалить Бога Отца. И Он – Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот это, кстати, действительно уникальные взаимоотношения. Иисус говорил Марии: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». Бог – Отец Господа нашего Иисуса Христа по причине их положения в Троице. И при этом они равны. Но мы с вами можем называть Его Отцом лишь на основании того, что Христос здесь говорит. И также, конечно, на основании того, что мы читаем у Петра. «По великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Здесь важное слово «возродивший». Да, воскресением Иисуса Христа, но при этом возродивший нас. Слово это указывает на действие Святого Духа в возрождении человека. У нас с вами сегодня есть живое упование или живая надежда. И основана эта надежда, как мы с вами сейчас читали, на воскресении Иисуса Христа из мертвых. То есть, опять-таки, перед нами действие всех трех ипостасей Святой Троицы, ровно так же, как это было во втором стихе. Да, мы имеем живое упование. И об этом мы читали уже во втором стихе первой главы. «Пречистая кровь Иисуса Христа дает нам подлинное живое упование, живую надежду». Но тут нужно сделать несколько наблюдений. Прежде всего, да, живое упование основано на крови Иисуса Христа. И при этом ведь тело без крови – это мертвое тело. И вот такая получается связь. У нас с вами есть живая надежда по причине крови Иисуса Христа, пролившейся за нас. Он умер, чтобы мы с вами могли жить, потому что Он оплатил наш долг. Итак, живая надежда обретается через кровь Иисуса Христа, который умер и воскрес из мертвых. И вот это, друзья мои, гимн хвалы Троицы. Прямо здесь, в первом послании Петра, 1 глава, 2 и 3 стихи. Это наш с вами современный христианский псалом, потому что мы возрождены. Это новое рождение. Об этом же возрождении говорится и несколько позже, в 23 стихе той же первой главы 1 послания Петра. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Такие слова мы читаем в 23 стихе. И, как мы уже говорили, это рождение свыше основано на воскресении Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Понимаете, в своей великой проповеди в день Пятидесятницы Петр ведь не случайно подчеркивает именно воскресение Иисуса Христа. Это и была великая тема апостола Петра. Он говорит: «Все, что вы видите сегодня, произошло потому, что Иисус, которого вы, между прочим, распяли, воскрес и восседает одесную Бога Отца». И Петр основывает свои послания и свои проповеди как раз на идее воскресения Иисуса Христа. То же самое делает, кстати, и апостол Павел. Он пишет, что Христос был предан смерти за наши преступления. Он умер за наши грехи, но Он и воскрес ради нашего оправдания, чтобы нам быть во Христе принятыми, возлюбленными, чтобы нам предстать перед Богом. Понимаете, Христос не просто вычитает из нашей жизни наш грех. Ну вот типа мы были грешными людьми, пришел Христос, и получается такая история, что вот остается наша жизнь минус грех, то есть жизнь без греха. Нет, Христос вообще не просто вычитает. Он дает нам вместо греха свою праведность, чтобы у нас была возможность предстать перед Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но это о том, что он сделал для нас в прошлом. Вот этот взгляд назад у апостола Петра. А теперь мы переходим к настоящему и будущему. И давайте прочитаем следующий, 4 стих. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Это наследство или наследие нетленное. Это значит, что его не разрушить, не уничтожить, не погубить. Ни один микроб, ни одна бактерия, ни один вирус, ни один враг не погубят его. Ничего этому наследству не будет. В нашем земном мире совсем не так. Мне рассказывали о человеке, который получил в наследство огромный и роскошный дом. Но знаете, он даже не успел войти в этот дом, потому что буквально в одну ночь дом сгорел. Так что ничего человек в результате уже не получил. Любое наследство может погибнуть таким образом. Любой земной предмет, любые земные реалии могут погибнуть таким образом. А вот у нас наследство нерушимое, нетленное. Ничто не может его затронуть. И сегодня у нас есть нечто такое, к чему можно и нужно стремиться. И вот это очень хорошо. Помните, как израильтяне шли по пустыне? Они получили освобождение из египетского плена, и им была обещана земля, в которую они и направлялись. И они благословляли Бога. Они славили Бога как своего избавителя из египетского плена. Ну а мы, христиане, славим Бога как Отца, воплотившегося Сына Божия Иисуса Христа, и как воскресившего Иисуса Христа из мертвых. Он и есть совершитель нового творения и духовного искупления. И Он также подарил нам живую надежду. Надежду, которая не умрет. Он возродил нас, сделал нас своими детьми через обновляющее действие Святого Духа. Итак, у нас есть надежда или упование, и у нас есть наследство. Не на земле, конечно, а в небесах. Но главное качество этого наследства как раз в том, что оно нетленно, его не разрушить, не погубить. Оно всегда будет новым, оно никогда даже и не состарится. Мы сегодня, к сожалению, слишком редко задумываемся о будущем. Вместо этого мы рассуждаем о том, как жить полноценной христианской жизнью, как быть счастливым христианином, как быть самодостаточным. В общем, мы ищем легкие рецепты. И я сегодня тоже об этом скажу, потому что Петр дальше будет говорить и о настоящем, не только о прошлом. И вот давайте прочитаем в связи с этим следующий, 5 стих. «Силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Нас соблюдает или хранит сила Божия. Вот это и есть наш ангел-хранитель. Помните, я уже неоднократно говорил, ангелы не для церкви, они для Израиля. Ну а сила Божия совершенно реально хранит нас. И здесь, пожалуй, самые сильные слова – это и есть фраза «силою Божию через веру соблюдаемых». И я кое-что об этом хочу сейчас сказать. Рассказывают про скупого или нет, точнее, экономного шотландца, который хотел, чтобы на его надгробной надписи было всего одно слово. Дело в том, что за каждое слово там нужно было платить. И человек говорит, ну, я и на своем надгробии сэкономлю. Так вот, знаете, какое было единственное слово, которое пожелал этот шотландец увидеть на своей надгробной надписи? Это слово «хранимый». Да-да, это слово из 5 стиха. «Соблюдаемый», как в русском переводе, или «хранимый», как во многих других переводах. И ровно об этом же говорил апостол Павел. Я уже приводил в прошлый раз этот стих, но давайте еще раз прочитаем послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот это как раз про то, что Бог будет нас хранить. И неужели вы думаете, что Он нас не сохранит? То есть Он пытается, но вот потом сказал «не получилось». Нет, друзья мои, у Бога уж точно получится. Я как-то слышал такой вопрос. А вы соответствуете званию подлинного христианина? И знаете, я должен абсолютно честно признаться, что не соответствую. Но вот я думаю, вот эти люди, которые говорят о соответствии звания подлинному христианину, они что, уже на небесах, что ли? Или они, живя на земле, находятся на небесном уровне, до которого большинство из нас пока не дошли? Они говорят, есть ли у вас христианская удовлетворенность, христианское счастье? И я отвечаю, нет, далеко не всегда. Потому что я действительно зачастую недоволен собой, недоволен своей христианской жизнью. Но я стремлюсь к высшему званию. Я, забывая заднее, устремляюсь вперед, к этой финишной черте, финишной ленточке во Христе Иисусе. Нет, друзья мои, я не удовлетворен тем, как идет моя христианская жизнь. Я пока не нашел полной христианской жизни. Я не нашел такие волшебные слова, которые бы действовали на всех стопроцентно. Но все это лишь устремление плоти. Скажу вам так. Вы не можете прожить христианскую жизнь. Вам это не по силам. Мне возразят, ну как же? А вот так. И покажите мне стих в Писании, в котором Бог требует от вас, чтобы вы от себя жили по-христиански. Нет такого. У меня есть ветхая природа, И эта ветхая природа остается со мной. И я признаюсь, порою она проявляется. Я выхожу из себя и говорю гадости даже моей любимой жене. Да, конечно, я потом прошу у нее прощения. Я ее обнимаю, прошу ее, чтобы она меня все же простила. Но вот эта ветхая природа, которая у нас с вами есть, мы сами с этой природой ничего не можем сделать. Мы не больше можем усовершенствовать эту природу, чем облагородить кучу навоза запахом дорогих духов. Так не работает, не получится. И эту ветхую природу нам не усовершенствовать, а она у каждого из нас есть. Так вот, единственный способ для нас прожить христианскую жизнь – это в силе Духа Святого. Просто потому, что нас хранит сила Божья и сохранит нас до того дня, когда мы предстанем пред Ним. И все это, конечно, выводит нас на необходимость личных отношений с Иисусом Христом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте прочитаем дальше, 6 стих. Кстати, все-таки ведь мы ускорились. Я не был уверен, что получится, но вот, слава Богу, получается. Итак, 6 стих 1 главы 1 послания Петра. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». «О сем радуйтесь». Мы с вами подходим к ключевому моменту этого послания. Я считаю, что 6 стих – это и есть ключевое место 1 послания Петра. И мысль здесь предельно проста. Связь между страданием и безопасностью, защитой верующего человека. И вот именно благодаря этому приходит радость, потому что Триединый Бог совершил свое дело. Бог Отец по своей великой и непревзойденной милости возродил нас, дал нам новую природу и живое упование воскресением Иисуса Христа из мертвых. И нам обещано также замечательное наследство, которое мы когда-то обретем. Я вам скажу, нам надо уделять больше времени именно этому и прекратить все это наше внутреннее самокопание, все эти попытки усовершенствовать свою ветхую природу. Ничего у нас из этого не получится. И все-таки Бог приготовил для нас путь роста. И рост этот через многие и разнообразные страдания. Кстати, об этом мы ведь с вами уже читали. Да, конечно, в послании к евреям. Бог испытывает нас бедами и страданиями. Господь Иисус ведь сказал, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иоанн об этом тоже говорил. И Петр об этом говорит. И Павел говорит. И знаете что? Вы понимаете, что Бог совершенствует нас именно через страдания. Эта мысль непопулярна. И многие пытаются найти ей замену. Говорят, открой свою подлинную сущность. Но, понимаете, мы ведь реально ничто, пока Дух Божий не начнет действовать в нашем сердце и нашей жизни. Нам нечего принести Богу, но Он готов дать нам все. И Он будет нас совершенствовать. Ну а про то, как это будет происходить на практике, мы прочитаем уже в следующий раз. Скажу пока только, что путь, который Бог избрал для того, чтобы нас совершенствовать, противоречит всякой интуиции. Да, друзья, действия Иисуса Христа зачастую тоже противоречат интуиции. Мы сегодня говорили, например, об апостолах. Задумайтесь, пожалуйста, о том, каких людей Он призвал. Можно было бы представить себе, что Сын Божий, Мессия, придя в этот мир, пойдет к религиозным лидерам, религиозным вождям. Но Он поступил иначе. Это противоречит интуиции. Можно подумать, что Иисус Христос, Мессия, родится в большом городе, например, в Иерусалиме. Но он родился в Вифлееме. И это тоже противоречит интуиции. Можно подумать, что Иисус пойдет завоевывать сердца и кошельки сильных мира сего. Он же общался прежде всего с бедными, отверженными. Ну а для фарисеев у него находились весьма суровые слова. И это тоже противоречит интуиции. Можно было подумать, что Иисус придет для того, чтобы сбросить, свергнуть ненавистных римлян. А он отдал на смерть самого себя. И это тоже противоречит интуиции. Можно было подумать, что, умерев, Иисус так и останется мертвым. Но он воскрес, являлся ученикам и многим другим людям, потом вознесся на небеса и теперь восседает одесную Бога Отца. И это тоже противоречит всякой человеческой интуиции. Христианская жизнь противоречит интуиции. Прожить ее мог только Христос. И только Христос может прожить ее в вас и через вас снова. Позволите ли вы Ему это сделать? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.